Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 11 октября 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей, заданных на форуме передачи. Вот, в частности, вопрос нашего слушателя «Москвич-370», который мне уже задавал вопрос по внешней администрации в России. Имеется в виду установленная украинской оккупационной властью такая гипотеза. И его продолжение. Хотелось бы уточнить несколько вещей. Полностью согласен с вами, что украинский нацизм антирусский, в отличие от немецкого, 80 лет назад. Если вы говорите, что при такой оккупационной администрации будет сопротивление населения как герилья, то как вы объясните, что русские области Украины типа Харьковской и Одесской перестали сопротивляться после весны 2014 года, когда нацисты пришли в власти? Там больше всего русских из всех других областей. Не может ли предположить такое же быть и в России, где население просто смирится с нацистами со временем, тем более, что безоружным людям без тяжелой военной техники крайне сложно воевать с хорошо вооруженной оккупационной армией? Интересно ваше мнение на этот счет. Ну, вы знаете, во-первых, надо понять, что и в Харьковской, и в Одесской, и, кстати, в Донецкой области, я имею в виду Мариуполь, сценарий-то был всюду один и тот же. Да? Вначале там какие-то прорусские силы или объявляли о том, что они не примут вот эту вот майданную власть, или заявляли активно свой протест, и после этого в эти города высаживались, как говорится, десант из украинских каких-то молодчиков, вооруженных, или палками, или оружием, которые, как говорится, наводили там порядок. И безоружным людям, как говорится, после вооруженных сопротивляться им тяжело. И кроме того, ты имел дело с ограниченной территорией государства, которое как бы находится в своих национальных границах и делает все, что хочет, поэтому со своим населением. То есть, грубо говоря, в которое вмешаться со стороны и извне, помимо, так сказать, вербальных протестов, особенно нечем. И именно это способствовало и подавлению этого русского движения и в Харьковской, и в Одесской, и в той части Донецкой области, которая была занята вот таким образом при всякими националистическими образованиями типа Азовов, Кракена и так далее, которые, собственно, и выполняли роль карательных отрядов. Я уже говорил неоднократно о том, что роль карателей украинской власти вообще дается лучше всего и исторически, и вот в недавнем практическом применении. В России это не так. Ну, во-первых, подавляющего большинства вот этих вот украинствующих, которые вторгнутся и дальше там будут наводить свои порядки, просто физически не будет. Потому что большинство населения русское. Во-вторых, не надо думать, что это вот просто так оно останется как бы само по себе, вдруг откуда-то они вторглись. Значит, соответственно, будет проходить, если это предположить, да, какое-то отступление русской армии с боями. Значит, естественно, что будет после этого население, которое оставаться на месте, готовится к партизанской деятельности. То есть оно будет, герилья — это вариант партизанской деятельности. То есть им будет оставляться оружие, будут какие-то схроны, будут, значит, какая-то сеть оставляться и так далее. То есть, в общем, это не самостоятельное такое движение, которое само по себе возникло, а это движение, которое будут, безусловно, готовить. И, в общем, предполагать, что будет иначе, да, совершенно невозможно. Тем более, что, как я уже объяснял в прошлой передаче, вот целью такого похода с украинской стороны реально, да, может быть только одна, это ограбление России. Но ограбление России не только на государственном уровне, типа захватили государственную власть, там где-то бюджеты поделили, но и на уровне личном. Потому что вот это самое мародерство, которое неоднократно, о котором говорили украинские власти, оно наиболее характерно именно для украинской армии. И в частности, поднаторевшие этому именно на территории вот этих вот восточных областей Украины. Почему? Я неоднократно это объяснял, повторю еще раз. Потому что даже если предположить, что им занимался бы какая-то российская армия, и вот намародеренное имущество девать куда? Обращаться к своему воинскому команду и не говорить: я тут утащил стиральную машину, хочу ее домой отправить. Ну, полный бред, да? Обратиться куда? На почту России, так сказать, индивидуально, выйдя в увольнение. Кстати, увольнения в военной зоне тоже нет. И отправить туда посылку, что ли, домой, стиральную машину. Да? Прикиньте, где там почта России, где стиральная машина. Ее и в обычной почте не примут. Может быть, СДЭК заказать, в конце концов. Там сказать: эй, ребята, я тут на оккупированной территории, в занятом селе нахожусь, тут стиральную машину приобрел, ну-ка, отвезите мне ее туда, куда-нибудь, за уральский хребет. Ну, то есть, любой сценарий по бреду. он для, так сказать, украинофилов, безусловно, годится. Они, как говорится, и не то схавают, тем более, что им это сыплется, как из рога изобилия. То есть квартал 95 работает, как говорится, на все 100, да еще и получая за это, как говорится, зелеными и сразу. А, так сказать, в реальной жизни этим мародерством могут заняться только те, кто знает, куда наше имущество отправить. А это в первую очередь те, которые там же рядом живут. Из той же самой территориальной обороны, там, я не знаю, это тот, который живет, грубо говоря, в соседнем селе. Вот он здесь спер машину, так сказать, погрузил себе на, так сказать, легковую тачку, или отобрал ее, да, и отвез своим. Вот и все. Вот это простой, так сказать, совершенно сценарий. Понимаете, даже на уровне элементарных кроссовок, я помню, в начале военного конфликта, так сказать, об этом рассказывали, что какие-то ворвались военные, там себе кроссовки какие-то забрали, блин. В военных условиях кроссовки – это ничего. Они рассыпятся у тебя сразу. Лучше лапки одевать. В военных условиях нужны берцы. Да? То есть обувь, которая крепкая, здоровая, ну, как кирзовые сапоги. В общем, короче, которая может это вынести. Так сказать, вот все эти тяготы и невзгоды военной жизни. А кроссовки – это так, все равно, что в домашних тапочках ходить. Понимаете, в военных условиях. Поэтому надо понимать, что вот это вот нашествие украинское, гипотетическое, я еще раз подчеркиваю, оно, безусловно, обернется сразу и волну мародерства, то есть ограбление не только на государственном, но и на личном уровне. И естественно, что это симпатия населения не вызовет тем более. А армию, которая уже привыкла к мародерству, а так или иначе оно распространилось, это явление, ее уже остановить на этом этапе будет очень сложно. Поэтому вот все это вместе предполагает, что равно как и оставление партизанам гипотетическим, городским или сельским необходимых ресурсов, предполагает, что партизанская война, естественно, возникнет. В большей или меньшей степени от ее объема не могу предрекать. Но, так сказать, то, что люди просто останутся безучастными к тому, как их будут грабить, вот прям тут же, это крайне маловероятно, особенно если у них будет соответствующие возможности в руках. Одно дело, когда ты в Одессе, когда заперся в доме профсоюзов, у тебя ни автомат, ничего нет, а вокруг тебя там стая с дубинками и коктейльными молотами тебя поджигает. Или когда к тебе в Мариуполь или в Харьков приходит там, соответственно, батальон Азов или Краков, вооруженный до зубов, а ты безоружный. Вот что ты с ними сделаешь? Ну, здесь-то ситуация будет совершенно другая. Поэтому я не думаю, что такой сценарий может быть просто повторен, как в Херсонской и Одесской областях, о которой вы пишете, просто потому, что обстановка будет категорически другая, и контекст всего этого будет совершенно другой. Так что вот такое мое мнение на этот счет.